Радиорубка. Будет жарко.
Здравствуйте, всех наших слушателей приветствую я, Елена Афонина. Скандал в крупнейшем онкологическом центре России имени Блохина. Не только не утихает, но и набирает обороты. Заявления об увольнении подают все новые и новые врачи онкоцентра. И это, к сожалению, не единичная ситуация. Только за последние несколько месяцев в разных регионах России произошло подобных случаев массового увольнения врачей не один и не два. Но вот в частности, они зафиксированы в Пятигорске и Владимирской области. В Нижнем Тагиле больницу номер один решили оставить сразу 6 хирургов, которые недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее сообщалось о массовом увольнении хирургов из Демидовской городской больницы. Скандал с массовым увольнением врачей разразился и в Пермской городской больнице номер 6. Там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи. Они не согласны работать в условиях постоянных переработок и низких зарплат. Но и сейчас мы пытаемся понять все-таки, к чему же привела реформа здравоохранения, к развалу или оптимизации российской медицины. Сегодня об этом поспорит председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал. Андрей Петрович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
И доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. Максим Андреевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, для того, чтобы наши радиослушатели потом понимали, кому отдавать свои голоса, чуть позже мы обязательно еще и дадим возможность проголосовать по одному из двух телефонов. Так вот, мне хотелось бы, чтобы вы все-таки обозначили коротко свою позицию и на вопрос, к чему привела реформа здравоохранения, дали свой ответ. Пожалуйста, я хотела бы, Андрей Петрович, чтобы начинали вы, ваши, ну, буквально на 2-3 минуты, если это возможно, так, знаете, конспективно размышления на эту тему.
Вы сказали, что поставили альтернативу оптимизация или что там, разрушение, кризис?
Ну, развал, да, кризис, развал, как да. Хотите это называть.
Ну, знаете, в сфере здравоохранения слово оптимизация уже давно является синонимом слова деградация и развал. Поэтому я вам так, ну, так скажу, что это действительно кризисная ситуация. Мы видим, что практически ни одна из задач не была решена. То есть дефицит кадров как был, так и остался. Никаких улучшений здесь нет. А с нашей точки зрения идет дальнейшее усиление дефицита кадров в отрасли. Зарплаты как были низкими, так и остались. Переработки и отсутствие системы нормального, системы нормирования труда как было, так и осталось. И в этих условиях все это сказывается непосредственно на населении, на людях, на пациентах, которые вынуждены сегодня платить из своего кармана уже не только в частные медцентры, куда они уходят, но и даже в государственных клиниках.
Итак, точка зрения одного из наших сегодняшних спорщиков, председателя Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрея Коновала, прозвучала. Максим Андреевич, чем ответите вы, обращаясь к доценту кафедры политической экономии МГУ? Ответ на тот же самый вопрос, к чему привела реформа здравоохранения? Это развал или, пусть и очень сложная, но нужная оптимизация российской медицины?
Ну, во-первых, реформа еще не привела, а с моей точки зрения она продолжается. И мы, кстати, вот смотрим последние новости, вот, соответственно, не более чем недельной давности проект бюджета. Мы увидели колоссальный рост расходов по нацпроекту здравоохранения, но даже который планируется на 2020 год и, соответственно, будущие годы, там бюджет с плановыми, так сказать, периодами принят. Ой, не принят, будет принят. Значит, вот несмотря на будущие вот эти вот увеличения расходов, и сейчас ситуация в здравоохранении, ну, нельзя сказать, что она, так сказать, ну, она, наверное, далека от идеальной, да, но сказать, что она плохая или что она не улучшается, ни в коем случае нельзя. Вот эти вот случаи с увольнениями врачей или с потенциальным увольнением врачей, они действительно существуют, но я просто вот нашим радиослушателям скажу, вы можете открыть на сайте Минздрава там статистический ежегодник такой и посмотреть, как ситуация на самом деле сейчас развивается. И количество врачей из года в год у нас растет. И я надеюсь, что в процессе вот нынешней беседы мы некоторые цифры обсудим, ну, я думаю, к интересу нашей аудитории.
Хорошо, в таком случае давайте аудиторию и привлечем к обсуждению этой темы, тем более, что она касается абсолютно каждого. Знаете, вот действительно, действительно, если говорить о различных вопросах, то это в прямом смысле жизненно важный вопрос. Кто и как нас будет лечить? В какие больницы, поликлиники мы с вами приходим? Хватает ли на всех врачей? И самое главное, что думаете вы по поводу происходящего в медицине? Это действительно, пусть и болезненная, но оптимизация необходимая для того, чтобы реформа здравоохранения в итоге привела вот к какому результату, мы еще обязательно обсудим, или это полный развал медицины? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете ваши сообщения, комментарии присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, наши радиослушатели уже начали иронизировать и шутить по поводу оптимизации развала. Оптимизация у нас в стране и есть развал. Но, понимаете, можно было бы шутить, если бы это не касалось здоровья и жизни и нас, и наших детей, и наших близких. Поэтому, если очередной скандал с врачами приведет к тому, что просто закроется очередная больница или роддом, то уж тут, извините меня, не до шуток. Есть ли такая угроза? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Что вы лично думаете, к чему привела реформа здравоохранения? К чему она приводит здравоохранение? Хотелось бы услышать ваши голоса, но и, безусловно, есть ряд вопросов, и наши спорщики, я уверена, по этому поводу подискутируют, но сразу давайте дадим возможность нашей аудитории вступить в эту дискуссию. Сергей из Саратова с нами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, вечер добрый. Да, Сережа из Саратова. Вы знаете, Саратов, комсомольский поселок, который курирует Володин, он отсюда родом. Но вот ситуация такая в детской поликлинике, что невозможно записаться один врач, которого мамки просто, ну, не очень недолюбливают, это мало сказать. Я с ним разговаривал. Он настолько не любит детей, настолько не любит свою работу, судя по его внешнему виду и по разговору. Это ездим в платную поликлинику, оплачиваем и смотрим. Не увидел пневмонию, не увидел еще какие-то заболевания. Это я про своих детей говорю.
Ну так вас сейчас что не устраивает? Качество специалистов, то, как они работают, или возможность получить квалифицированную медпомощь? Что в данной ситуации,
наверное,
вас больше волнует?
Пункт. Возможность получить квалифицированную помощь. Я многодетный папа. У меня два мальчика и девочка. И просто вот скорая помощь, дай бог им всем здоровья, этим всем ребятам, женщинам и мужчинам. Они приезжают и смотрят. Но если приходит местный врач, это вот, знаете, я не врач, я строитель.
Сергей, простите, Бога ради, могу вас сейчас немножечко взволновать, потому что вы помните, мы не так давно обсуждали еще один вопрос, как раз связанный с упомянутой вами скорой помощью. Если будете вызывать ее, ну, если такое новшество будет введено, если вы будете ее вызывать, и повод вызова не будет достаточно серьезным, то будете за вызов деньги платить. Так что это еще один выверт, я не знаю,
вы
чего.
Вы знаете, я понимаю, мы и так платим деньги, поэтому хочется. Я бы заплатил, пусть немного, но чуть-чуть, я понимаю, им надо на зарплату, на налоги, на бензин. Я как бы готов, работяга, помочь скорой помощи, помимо налогов. Но хотелось бы, чтобы вот именно врачи в поликлиниках, такое ощущение, что их не то что не аттестируют, их просто вот оставляют, вот работай.
Понятно, вот. Спасибо. Да, Сергей, мы поняли те проблемы, о которых вы говорите, эти проблемы как раз сейчас и выходят на поверхность из-за того, что врачи массово или заявляют об увольнении, или увольняются. Два пункта, к которым они предъявляют претензии, это график работы и зарплаты. Что не устраивает?
Ну, смотрите, вот тут очевидно, что врачи просто разбежались, да, и администрация, работодатель нанял того врача, который был, который не устраивает население. Значит, что не устраивает? Во-первых, заработная плата, она нищенская. И для того, чтобы свести концы с концами, люди вынуждены брать ночные дежурства, работать на две, а иногда и на большие ставки. Более того, они вынуждены совмещать еще и в рамках своего основного рабочего времени, профессии, должности, расширенная зона обслуживания. Ну, допустим, один педиатр вот будет принимать, как, скорее всего, здесь и есть, там не только со своего участка населения, а с двух-трех участков. А может быть, его участок не составляет не 800 детей, как положено по нормам, а 1000 или там 1500. И такие случаи есть. Поэтому, в свою очередь, чиновникам выгодно. Посадили всех на низкие заработные платы. Значит, раз места не заняты, этим людям платить не надо. Вынуждены работать те, которые оставшуюся нагрузку тащить. Немного им доплачиваем. В результате общая зарплата, у нас ведь и статистика идет. Вот уважаемый оппонент объявил, что нужно смотреть статистику. Ну, там в статистике все прекрасно, там шикарные зарплаты, которые бы просто устроили большинство врачей в стране, но их просто нет. То есть люди тащат на себе вот эту огромную дополнительную нагрузку, чиновники отчитываются о высоких зарплатах, причем это такая средняя тоже температура по больнице, потому что кто-то получает много, там особенно приближенные к начальству, а кто-то вот получает копейки, вынужден все это перерабатывать. И в итоге прекрасная отчетность, все довольны, недовольны только почему-то население и сами медработники, которые разбегаются.
Да, пожалуйста, Максим Андреевич. Кстати, тут наши слушатели интересуются, почему обсуждать проблемы медицины мы пригласили экономиста, а, например, не военного или сотрудника МЧС.
Ну, во-первых, да, я поясню, почему экономиста. Дело в том, что, конечно, важно смотреть агрегированные показатели по экономике, хотя, вот, ну, я, конечно, экономист, но я, допустим, я обслуживаюсь исключительно в государственных поликлиниках, лечусь в государственных больницах и никогда никакой платной медицине, за исключением, наверное, зубного врача, да, я вот, кроме этого, я вообще к платной медицине или к каким-то другим медицинским услугам, кроме государственных, не прибегаю. Значит, по поводу реплики. Мы, конечно, можем без конца обсуждать, да, вот какой-то один частный случай про сложности с обслуживанием. Я, опять же, официальная статистика, да, вот на сайте Минздрава, значит, заходим и смотрим количество, значит, вот речь зашла про поликлиники, количество медицинских учреждений, оказывающих амбулаторную помощь, увеличилось там, так сказать, с 17 по 18 год там примерно на 10%. Правда, при общем сокращении числа больниц, но на гораздо меньшую величину, амбулаторные очень сильно увеличились. Поэтому понятно, что в условиях, так сказать, нашей необъятной родины, большие территории, понятно, вот сложности, они, так сказать, объективно существуют, да, но ситуация улучшается даже до вот этих вот нынешних, ну, я бы сказал, беспрецедентных увеличений, да, по вот тратам на здравоохранение, которые планируются на 2020 год и далее. Вот, ну, соответственно, у меня вот такая точка зрения. Кстати говоря, еще улучшается эффективность лечения, да, вот в этой же статистике там очень подробно все расписано и по количеству койко-мест, которые чуть-чуть сокращаются, но по продолжительности пребывания людей на койко-местах сокращение там, так сказать, в районе 3% вот за последний год, с 17 по 18. То есть эффективность лечения улучшается.
Не мы идем к западным стандартам.
Извините, а что вы хотите, чтобы у нас больницы были, так
как
сказать...
Как санатории?
Да, либо как санатории, либо, понимаете, бомжей туда свозят.
Я хочу, чтобы
бездомных людей.
Врачи,
их фактически держат
я
там.
Я хочу, чтобы врачи не выбрасывали людей, когда для того, чтобы положиться в сроки, а пролечивали их в такие сроки, которые им необходимы, а не бились вот за эту
липовую статистику. Вот международная
практика
показывает как раз, что это вполне нормально.
У нас
и так слишком большие сроки, около 11 дней, среднее пребывание человека
объем финансирования здравоохранения в развитых странах, и даже в странах Восточной Европы, где 5% и более от ВВП финансируется, да, а у нас 3,2 от ВВП. Вот тогда будете сравнивать с этими странами, вы как экономист. Я вам так скажу, что вы, наверное, лечитесь в московской, да, поликлинике?
Безусловно. Да. Значит, по месту жительства. А что, вы хотите, чтобы я ездил в другой регион?
Я бы хотел, чтобы вы туда съездили, чтобы ваши розовые очки немножко, так сказать, стали более прозрачными. Значит, московская поликлиника – это вообще отдельная история. У нас организация здравоохранения свалена и финансирование ее преимущественно на регионы. И, соответственно, если регион богатый, а Москва, сами понимаете, это вот просто несопоставимые бюджеты, то действительно вкладываются серьезные средства.
Ну, так сравнивать
вообще
нельзя.
Я вам так скажу, что сейчас вы сейчас еще обрадуетесь, потому что, по моим данным, сейчас...
Вы разберитесь в вопросе. В Москве вообще-то огромное количество федерального подчинения лечебных учреждений.
И там ситуация гораздо хуже, чем с зарплатами.
Так вообще сравнивать нельзя. Понимаете, вот в Московской области больниц 160, а в Москве 65. Не значит, что в Московской области лучше здравоохранение, чем в Москве.
Да, конечно.
Количественные сравнения, они
хуже.
Абсолютно.
Вот выйдите вы на Московскую область, там история была там год назад, где родители дрались в очередях к педиатру, потому что там построили микрорайон новый, они обеспечили поликлиникой, там вместо на 12 тысяч детского населения оказалось всего 4 педиатра при норме 800.
Да, я прошу прощения наших спорщиков. Мы сейчас уходим на новости середины часа и на небольшой рекламный блок, после которого будем спрашивать и вас, и наших радиослушателей, к чему привела реформа здравоохранения – развалу или оптимизации российской медицины?
Радиорубка.
А можно денег на...
Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто.
Я не могу без машины.
А машина останется у вас. Пользуйтесь.
Хорошо. А то кредиты задушили.
Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-30-70. Код города 495. Повторяю. 135-30-70. Предложение не является публичной офертой. ООО «МКК Залогатор».
Радиорубка. Будет жарко.
Скандал с массовым увольнением врачей в Пермской городской больнице номер 6. До этого Нижнетагильская больница номер 1. Сейчас все следят за скандалом в крупнейшем онкоцентре имени Блохина. Все эти медицинские лечебные учреждения оказались в эпицентре всеобщего внимания по одной простой причине. Там массово увольняются или заявляют о своем увольнении врачи, медперсонал, говоря о том, что они не могут работать в таких условиях. У них слишком высокая нагрузка и слишком низкие зарплаты. Так что же происходит со здравоохранением? Это развал или болезненная, но оптимизация российской медицины на благо в итоге и врачам, и пациентам? Вот сегодня об этом спорят председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал и доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. Как распределились мнения у нас здесь в студии? Я сразу включаю телефоны для голосования для того, чтобы понять, кого поддержит сегодня наша аудитория. Итак, для того, чтобы все-таки не быть голословными, давайте мы напомним и себе, и нашим радиослушателям, а вообще, что такое реформа здравоохранения, что она включает и вообще о чем мы говорим.
Справка.
Реформа здравоохранения в России началась в ноябре 2010 года, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. Его авторами выступили депутаты Госдумы от «Единой России», среди них Ольга Борзова, Андрей Исаев, Николай Герасименко. Документ разрабатывался совместно со специалистами Минздрава и фонда ОМС. Цель закона – усиление прав застрахованных граждан на бесплатную медицинскую помощь. Россияне получили возможность выбирать страховую компанию, больницу, поликлинику и врачей. Через год был принят закон об основах охраны здоровья граждан в России. Документом ввели понятие охраны здоровья, в том числе бесплатных и платных услуг, а также основные принципы медицинской сферы. Одними из них стали доступность и качество медпомощи. Достичь этого планировалось путем оптимизации неэффективных больниц и оснащения оставшихся высокотехнологичным оборудованием. За годы реформы количество больниц и коек действительно сократилось. По данным проверки Счетной палаты, в 2015 году в 17 тысячах населенных пунктах не было медицинской инфраструктуры. Среди них 11 тысяч поселений почти на 20 километров были удалены от больниц, а треть из них не имели транспортной доступности. В феврале этого года в ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу до конца 2020 года обеспечить доступ медпомощи во всех населенных пунктах России. Для этого в стране необходимо построить и модернизировать более 1500 медучреждений.
Ну вот все, что мы слышали, разве это плохо? По-моему, очень даже хорошо. Но конечная цель, вот что в итоге должно получиться? С этим вопросом я хочу обратиться к председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы сегодня в программе «Радиорубка» с нашими спорщиками и радиослушателями пытаемся понять, вот к чему сейчас ведет реформа здравоохранения. К развалу и краху российской медицины или все-таки это определенная болезненная оптимизация на благо? Вы что скажете, конечной цели реформы здравоохранения какая?
Ну, я думаю, не первое ваше утверждение, не второе. Это, разумеется, не может вести вообще к краху, потому что, ну, это, собственно, лишено всякой логики. А в отношении оптимизации это не оптимизация. Просто все здравоохранение, оно, ну, если можно так условно сказать, состоит из нескольких частей. Вот первое из них, ну, может быть, первое – это скорая, неотложная помощь, и первая помощь граждан там. А вот, например, далее за этим следует первичное звено здравоохранения. Это все наши хорошо известные поликлиники, это центральные районные больницы, это в селах, это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории. И у нас так получилось, что прошлые там десятилетия мы последовательно решали задачу, тоже важнейшую, касающуюся высокотехнологичной медицинской помощи. Строили центры, построили сеть 32 перинатальных центров. У нас увеличилось с 90 тысяч 5 лет назад до более миллиона число людей, которые получили высокотехнологичную помощь за счет государства. Ну и много-много другое. И вот при этом, ну надо отметить это, и президент это подчеркнул, произошел дисбаланс. И вот он, президент вообще назвал это провалом в первичной сети. Что это такое? В 2012-2011 году там многие субъекты, они, не справляясь со своими такими вот организационными, с менеджерскими функциями, скажем так, они многие больницы закрывали. Это привело к тому, кстати, что мы приняли закон, депутатский закон, инициативный, о запрете ликвидации и реорганизации медучреждений без согласия жителей в позапрошлом году. Ну и вот сегодня эта задача, она вышла на уровень решения президента. И сегодня будут в кратчайшие сроки, вот это первичная помощь. А я здесь просто позволю себе в запятых сказать, что это первичная диагностика, это диагностика опухоли на родной стадии, это диагностика своевременной сердечно-сосудистой, ну, много другого. Я просто понимаю, что у нас времени немного. Так вот, она будет модернизирована в кратчайший срок. Это очень важная задача.
Ну вот смотрите, наши радиослушатели с вами не согласны. В частности, Валерий из города Ессентуки пишет: стало очень трудно записываться в поликлинику. Оплатно, пожалуйста. Принимают те врачи, которые ничего не понимают, недоучки. Они опрашивают пациента, выбивают данные в компьютер, получают диагноз и описание лечения. И самое ужасное, запись в поликлинику, надо вставать в 4 утра, стоять в очереди до 7 часов, потом открывать дверь в помещение, а очередь и там стоит. Поэтому люди машут рукой, несут деньги в платную поликлинику. Реформа все развалила. Вот такой диагноз Валерий из Ессентуков.
Ну, я не могу там согласиться с гражданином. Это Валерий я или Валерий? Я
так он, скажу, мужчина, Валерий.
Ну, вот с Валерием я не могу согласиться, честно говоря. Я могу предложить ему написать нам в комитет, у нас есть почта в интернете, и я точно с этим разберусь. Мне кажется, здесь много эмоций. Или это безобразие, с которым нужно бороться. Но это есть же разные частные варианты. Есть иногда нерадивые руководители, нерадивые врачи. Мы говорим о системе. Так вот, система, даже если мы в части возьмем там бережливых поликлиник, через полтора года на нее перейдут все детские поликлиники, а потом и взрослые. Тут технология такая, открытой группы вместо привычного нам там ресепшена вот этого. И все эти очереди к врачам, понимаете, у нас на самом деле с внедрением вот этой всей нашей электронной системы, единой системы, думаю, за год-полтора мы выйдем вообще на очень приемлемый, хороший, понятный, близкий людям, самое главное. Я это прекрасно понимаю.
Дмитрий Анатольевич, вы знаете, вот, прошу прощения, в Болграде у нас здесь в студии находится один из наших спорщиков, председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения действия, и я вижу, как он скептически вот так вот качает головой.
Это его работа.
Это его работа. Андрей Петрович, можете, Дмитрий Анатольевич, что-то возразить? Или согласны абсолютно с каждым его словом?
Нет, ну, если мы сейчас обрушим на него этих вал жалоб, да, которые вот он обещал разобраться там с человеком из Ессентуков, но вы, конечно, будете разбираться, вам на законодательную деятельность времени не останется. Это во-первых. Во-вторых, там вот эти проекты «Бережливая поликлиника», там заменить регистратуру на ресепшн, там нарисовать стрелочки, заставить врачей убрать стекла со столов, убрать шкафчики из этих. Ну, это как бы вот, ну, это вот примерно что...
Коллега, вы
не знаю, то есть как вы не садитесь, да, все, музыканты, не годитесь.
Вас этим спрашивают, не доктор проблем. Ли коллега, вы?
Да. Значит, я не доктор, я руководитель Общероссийского профсоюза, но в нашем совете руководящем органе профсоюза все остальные медицинские работники.
Коллега, я
и врачи,
сказать,
что... и фельдшера, и медсестры, и санитарки. Я каждый день общаюсь с людьми. Мы, кстати, вас приглашали на наш Общероссийский съезд 22 сентября. Там были люди из 46 регионов, порядка 110 человек. Вот вы бы уж там послушали, какая ситуация
коллега,
на местах.
Коллега, я только что вернулся из Якутии. За этот месяц я был в 5 субъектах Российской Федерации. Я хочу вам сказать, что здравоохранение, и всем хочу сказать, здравоохранение – это очень тонкая материя. Здесь не надо раскачивать лодку, нужно просто работать. Вот у вас есть задачи, например, по консолидации, по обеспечению прав врачей, пациентов. Я, кстати, тоже не слышал вас на выступлении. Недавно мы проводили, например, круглый стол по правам хирургов, по взаимодействию врачей и пациентов. У нас огромная общественная такая работа. И я хочу сказать, конечно, проблемы есть, иначе бы мы их не решали. Но mm-hmm. я бы вот настолько драматично или там пессимистично не смотрел на это.
Да, любая и финальный вопрос, прошу проблемы, прощения, да. финальный вопрос. Громкие скандалы, связанные с массовыми заявлениями врачей об уходе. Их обвиняют в несоблюдении врачебной профессиональной этики.
Так, вы имеете в виду не онкологию?
Я имею в виду и не только не онкологию, я имею в виду и ситуацию с Пермской городской больницей, и с Нижней Тагильской больницей, и с Демидовской больницей,
вот
и прочее.
Приезжали к нам.
Так вот, вопрос,
приезжали.
Почему так массово, что наболело, а что раньше проблем этих не было?
Ну, если это, я не знаю, сколько у меня секунд на ответ, это очень большая проблема. Повторюсь, мы сейчас проводили круглый стол, у нас приехали 48 субъектов, все академики, хирурги из Нижнего Тагила, ребята, все. Я, мое личное мнение, это вина руководителя непосредственного, который не чувствует свой коллектив. Те же хирурги, которые по 3 дня дежурили подряд, это безобразие. И все мы прекрасно это понимаем. Это надо было решать и не выносить. Что касается не детской онкологии, пришел новый директор, стал наводить порядок, возникли определенные противоречия. Тоже в нашей медицине никогда не было, было не принято выносить это все на такое всеобщее обсуждение, и тем более привлекать к этому пациентов. Но любой из нас, я вот оперирующий детский хирург, конечно, за мной тысячи, десятки тысяч моих пациентов. Я, конечно, могу использовать этот ресурс, но это так не принято. Uh-huh. Поэтому и вот сейчас мы постараемся системно поставить такие вопросы, как статус врача, страхование его профессиональной ответственности, развитие медиации, развитие страхования страховых представителей, их работы с пациентами и многое-многое другое. Быстро это не получится, но вот некое это оздоровление такое, психологическое нашего, я бы сказал, атмосферы такое, оно, конечно, необходимо. И доктора сейчас, вот и президент поставил повышение зарплаты, жилье обеспечение и приватизация его через 10 лет. Я уверен, что все это даст результат.
Спасибо. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов принял участие в программе «Радио Рубка». Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, сформулирован следующим образом. По вашему мнению, к чему сейчас приведет реформа здравоохранения, которая продолжается? К полному развалу медицины или это все-таки болезненная, но оптимизация на благо?
Радиорубка.
А можно денег на...
Конечно! Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто.
Я не могу без машины.
А машина останется у вас. Пользуйтесь.
Хорошо. А то кредиты задушили.
Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-30-70. Код города 495. Повторяю. 135-30-70. Предложение не является публичной офертой. ООО «МКК Залогатор».
Радиорубка. Будет жарко.
Громкий случай массовых заявлений об увольнениях. Именно массовых, потому что это не только онкоцентр Блохина, который сейчас у всех на слуху, но до этого давайте вспомним. Была и похожая ситуация и в Нижнем Тагиле. Сейчас появилась информация о Пермской городской больнице. То есть во многих населенных пунктах нашей страны примерно ситуация одинакова. Врачей не устраивает и медперсонал не устраивает зарплаты и не устраивает нагрузка. Так к чему же в итоге ведет реформа здравоохранения? К развалу медицины или оптимизации? Если вы считаете, что с каждым днем медицина становится все хуже, позвоните по телефону 637-6519. Нет, ситуация все-таки улучшается. 637-6518. Код Москвы 495. Об этом сегодня спорит председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения действия Андрей Коновал и доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Черков. Наши радиослушатели очень активно пишут нам сообщения на WhatsApp и Viber. Так, ну что пишут? Вот давайте. Бесплатную медицину уничтожают, всеми правдами и неправдами отправляют больных в платные отделения и клиники. Мы все голосовали за капитализм, вот и нате, жуйте, пишет еще один радиослушатель. Мы деградируем, у нас нет лекарств, нет исследований, полный развал. Далее пишут нам, скоро нас будут лечить казахские и киргизские медики. Им обещают упрощенное российское гражданство. Убьем сразу двух зайцев, и население увеличим, и страну кадрами обеспечим. Ну и вот еще комментарий. Они обнаглели, имеется в виду врачи. Зарплаты от 100 тысяч их не устраивают, зажрались, на прием не попасть, врачебная ошибка у каждого второго. И дальше я смотрю вот по ленте WhatsApp и Viber, у нас просто, знаете, такие посты с историями, где каждый рассказывает о своем опыте. Как ребенка в больницу отводили, сравнивают с советской медициной, здравоохранением. В общем, историй достаточно много, все их зачитать не успею, но услышать ваши телефонные звонки мы сможем. Владимир из Красноярска дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Несколько слов. Я хочу сказать, что, конечно, обстановка очень серьезная. Первое, я хочу сказать, что врачей всех надо приводить на военное положение, то есть давать погоны и спрашивать, как военное положение. В Великую Отечественную войну как врачи лечили? Спрашивали, что они там 8 часов должны работать или, так, или как? Не спрашивали, какая зарплата. Это первая очередь. Второе. Хочу сказать, что Скворцова должна уйти в отставку. Как можно скорее, там должен быть мужчина. Она может быть врач хороший, профессор, пускай учит где-то там в институте, профессору, но она должна выйти в отставку. Врачам надо дать должное, они должны получать повышенную зарплату.
Понятно, Владимир. В общем, вводим военное положение для врачей, обеспечиваем их повышенные зарплаты министров в отставку. Вот такие лозунги прозвучали. Город Радужный Владимирской области пишет, в поликлинике один стоматолог-хирург на 15 тысяч человек, шприц и обезболивающий при носи свои. Далее. Поликлиника в ужасном состоянии. Облезлые стены, мебель старая и ветхая. Вот еще один комментарий. Ну и таких достаточно много. Это то, что мы видим собственными глазами. Ну тогда, Максим Андреевич, а где же, собственно, деньги, выделяемые на медицину, на здравоохранение? Куда они расходуются?
Ну, во-первых, опять же, надо сказать, что вот эти вот скандалы, да, которые мы в последнее время наблюдаем, связанные с увольнением или с потенциальным даже увольнением врачей, еще, может, и увольнения это не было. Это на самом деле абсолютно нормальный показатель в нормальном здоровом обществе. Мы сейчас живем в развитом гражданском обществе. Все эти случаи становятся достоянием общественности. Мы видим, какая жесткая реакция руководителей, да, исполнительной власти и так далее, так далее. Вы знаете, что в 90-е годы это вот каждый день было. Это просто ежедневная практика была, что люди увольнялись, людям просто есть нечего было. Сейчас мы это обсуждаем как такой, понимаете, ну, яркий прецедент, когда не срабатывает система. Ну, и на самом деле мы видим, что система, вот это здравоохранение, она над этим работает, да, то есть, ну, достаточно жесткие меры будут приняты.
Нет,
даже
не
мы,
видим.
Даже
не
мы
видим.
По высказываниям вот экспертов уважаемых, да, мы уже понимаем, да, что будет там с руководителями учреждений, да, вы слышали, да, что ну, он сказал? Пришел новый руководитель, да, вот, соответственно, привлекли внимание, посмотрим, какие, значит, кадровые изменения будут. По поводу гендерного, значит, вот состава наших руководителей, тут вот на министра, значит, вот гендерно, опять же, подходить, значит, что министр женщина, и поэтому все плохо, это абсолютно некорректно. Вообще, так сказать, вот западный мир там в Европе, в США нас критикуют за то, что у нас очень мало женщин вообще в системе управления там и компаниями, и административными, вот. То есть, ну, с моей точки зрения, это, по-моему, ну, какое-то предложение очень странное, да. В общем-то, и женщина тоже, как показывает практика, и с гораздо более серьезными должностями прекрасно справляется. И президенты, и министры обороны в других странах женщины, и не, это не мешает, значит, то, что они женщины, им справляться с подобными вещами. Ну, по поводу, значит, вот, опять же, вот этих увольнений врачей, скандальных увольнений врачей, значит, ну, нужно сказать, что в любом случае благосостояние и зарплаты, они гораздо выше, чем то, что, не то, что в 90-х, даже в начале 2000-х было. Ну, я, опять же, по своим знакомым сужу, хотя я вообще не сторонник, значит, вот, ну, как-то понимаете, вот как вы делаете, там, находить какого-то одного человека и по нему
одного?
Судить.
Да вы что?
Двоих, троих,
да
хорошо.
Вы
на конкретном примере, да, вы показываете, понимаете, довольных миллион и пишут. Недовольных миллион. А вы делаете на примере одного недовольного или пятерых недовольных?
Да чего взяли, что
вывод
пятерых?
О системе, это же, понимаете, а вы
да
по вашим выводам,
регионе.
На ваши выводы ориентируется исполнительная
давайте
власть.
Простой пример.
И сделают, и примут
давайте
неправильные решения, потому что вы сказали, что вот какому-то человеку, так сказать, что-то не хватило.
Значит,
вы должны вот этими параметрами, вы должны,
я с полной ответственностью заявляю, значит, что вот, ни в одном регионе России, ни в одном из городов, ни на одной станции скорой помощи так. Бригады не укомплектованы кадровым составом в соответствии с утвержденным самим Минздравом Российской Федерации порядком оказания медицинской помощи. Ни на одном.
Я понимаю.
Ни на одной станции.
Слушайте, вы
еще раз, это не единичные случаи.
Вы вызывали скорую помощь? Я
вызывал скорую
помощь.
Во-первых.
Приезжают вполне квалифицированные.
Да, я знаю, вы в Москве вызываете скорую помощь.
Слушайте,
это
отлично. Я вообще стал путешествовать
значит,
по
раз,
России последние пять лет, именно потому,
значит,
что мне удобно
количество
взять
бригад,
полис, и я знаю, что в любом регионе меня примут. примут. Не, и в Краснодарском крае, и, так сказать, в любых городах. И вот Великий Новгород я ездил, и в Псков.
И везде вы вызывали скорую помощь.
Я везде
и сразу
вожу
к вам приезжали
полис,
квалифицированные врачи
полис
в полном
государственный,
составе.
Да, вот по которому, так сказать, я могу прийти в любую поликлинику, могу лечь в любую больницу в случае, если у меня что-то случится. Я на самом деле буду,
да, люди по своему месту жительства не могут лечь в больницу и попасть к нужному
услуги, соответствующие российским стандартам качества, так, да? Они лечиться в каких-то коммерческих структурах. Я тоже могу примеры привести вот в Первой Градской.
Так сказать, у нас был минута, прошу прощения, давайте, Андрей Петрович,
ваш слово, пожалуйста. Вот, да. Кроме таких спонтанных акций протеста, которые сегодня развиваются, да, то есть наш профсоюз, например, в силу того, что наши члены профсоюза требуют, например, провел уже сейчас пятая забастовка, итальянская забастовка скорой помощи идет в Петрозаводске. Вот мне бы хотелось, чтобы уважаемый спикер, председатель комитета Госдумы, если он считает, что во всем виноваты главные врачи, обратил внимание на главного врача Хейфица в Петрозаводске, в котором вот уже две недели там идет итальянская забастовка, количество бригад сокращенное выезжает, и половина из этих бригад, до половины, они не укомплектованы вторым медицинским работником.
Так, давайте мы поставим многоточие в нашем споре, потому что ясно, что эту тему мы будем продолжать обязательно, но на сегодняшний день что сказали наши радиослушатели? К чему, по их мнению, приводит реформа здравоохранения? 93% считают, что она ведет к полному развалу российской медицины.
Радиорубка.
А можно денег на...
Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто.
Я не могу без машины.
А машина останется у вас. Пользуйтесь.
Хорошо. А то кредиты задушили.
Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-30-70. Код города 495. Повторяю. 135-30-70. Предложение не является публичной офертой. ООО «МКК «Залогатор».